Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. И у нас сегодня в программе «Разбор полета» главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симонян. Маргарита, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиция, с чего мы начинаем всегда наши программы. Это традиционный вопрос о том, какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать, чтобы оно касалось не только вашей какой-то личной жизни, но и, может быть, каких-то других людей тоже в результате касалось. Ну, такое, скорее, общественно, даже не знаю. Ну, такое вот самое сложное решение, над которым больше всего вот, там думали, как-то вот решали, взвешивали. Или, может
быть, жалели. Если не из личной жизни?
Если не из личной жизни, то самые сложные решения всегда связаны с сотрудниками. Когда приходит человек и говорит, допустим, у меня мама больна раком, пожалуйста, вот ее нужно отправить лечиться вот туда-то, пожалуйста, не могли бы вы нам там из коммерческих средств, конечно, из бюджетных мы не можем, но из коммерческих можем выделить финансирование, чтобы ей помочь. И ты понимаешь, что, с одной стороны, ты не можешь не помочь, а с другой стороны, и помочь ты не можешь, потому что 2500 сотрудников, и у людей все время что-то случается. И этих денег просто не хватит. То есть, ну, компания будет только этим и заниматься. Коммерческих средств, я имею в виду. И это всегда очень тяжело. Вот очень сложно взвешивать за и против. Ну, вот. Ну это как мама больна раком, я как условный пример привела. Да, но вы понимаете, о чем я говорю. Когда человек оказывается в сложной ситуации и просит помощи. Или же когда... нужно сделать там какой-то рывок для развития компании, а для этого нужно сократить людей, которые перестали быть нужными, называя вещи своими именами, да, перестали выполнять какие-то функции и больше уже никогда это сделать не смогут. То есть они уже недостаточно квалифицированы и прочее. А это тоже всегда тяжело. Просто морально тяжело.
Какие решения принимаете?
Мучительно.
На кого вы ориентируетесь или советуетесь? Или у вас, не знаю, там есть какой-то всегда там условный тайм-аут? Там, мне нужно какое-то время, чтобы подумать. Или как это происходит?
Ну, конечно, я стараюсь не принимать такие решения молниеносно. И я стараюсь всегда поговорить с теми людьми, кто непосредственно работает с этими сотрудниками, с их непосредственным начальником, с моими заместителями. И как-то... прийти к какому-то решению. Но для меня это всегда мучительно. Мне всегда неприятно такие решения принимать.
И потом, наверное, вот после таких решений все еще остается вот это чувство правильно, неправильно или нет. Или все, решение принято, значит, оно было правильно.
Скорее второе. Я стараюсь слишком не рефлексировать на эти темы, потому что тогда я буду думать вообще только об этом. А мне, мягко говоря, есть о чем еще думать. Я стараюсь, что, ну, как бы решили, забыли. Едем дальше.
А бывало так, что вы потом признаете ошибочность принятых решений?
Конечно.
Вот таких кадровых?
Конечно. Ну, это не касается ситуации, когда кому-то очень плохо, а в принципе разных решений. Конечно. Ну, послушайте, меня назначили главным редактором «Russia Today», когда мне только исполнилось 25 лет. Представляете, сколько я наделала ошибок, которые я сейчас отчетливо понимаю и ясно вижу, как ошибки. Много.
А какое решение, вот за какое решение прям... ужасно, немыслимо, кошмарно, как, когда вы только стали главным редактором.
Именно из жизни «Russia Today»?
Ну вот, во-первых, интересно, вот вам 25 лет, вы стали главным редактором.
Уже не 25, к сожалению, совсем не 25.
Нет, тогда вы стали главным редактором. Про то, как вы принимали решение стать или не стать, мы еще поговорим в программе. Ну вот, вот.
Кстати, это тоже было тяжелое решение. Вот.
Безусловно. По факту, это... вот по факту, вы уже главный редактор, а вам при этом 25 лет. И ваше первое решение. Вы его помните?
Первое не помню, но я вот сейчас вспомнила, какое решение, мне кажется, было ужасным. Это было, когда мы только вышли в эфир, и у нас начались технические проблемы. А тогда еще, это я сейчас управляю всей компанией. Первые несколько лет я всей компанией не управляла. Я была просто главным редактором, а был генеральный директор, который отвечал за там, административную, техническую, финансовую часть. И мне это никак не подчинялось. И мы с ним до этого не были даже знакомы. Он всем этим занимался совершенно автономно, и в том числе всей техникой, технологической частью ведовал тоже он, его подчиненный. Меня это никак не казалось, ну, касалось. Но в публичной сфере за все как бы отвечала я. Так вот это случилось. И когда у нас начались технические проблемы, которые сказались на эфире, и это было всем заметно, значит, я очень по-дурацки, во-первых, взяла всю вину на себя, понеся репутационные потери несправедливо, потому что я никак этого не касалась. Более того, мы с этим человеком враждовали там относительно, я имею в виду с техническим человеком. И на там, год или два в медийном пространстве это вот я была тем человеком, который там чуть ли не обрушил эфир Rush Today. Но это даже не самая главная ошибка. Самая главная ошибка, как мы это спозиционировали в публичной сфере, очень плохо. Очень плохо, непрофессионально, глупо, нелепо и очень долго потом расхлебывали. Ну, расхлебали, слава богу.
Хорошо, тогда давайте вернемся к совсем самому началу. Краснодар, школа, и в 10 классе вы в Соединенных Штатах Америки.
Да.
Это тоже ведь было решение.
Кстати, вот решение было потом, ха-ха, к вопросу. Уехать в Америку – это не было сложное решение, потому что я этого хотела с тех пор, как я пришла в эту школу. Это была английская спецшкола, лучшая школа в крае, и было понятно, что если ты будешь большой молодец, хорошо учиться, то у тебя есть шанс потом уехать в Америку бесплатно, поскольку все были из... Ну, провинциальный город, ни у кого родители, не то что не миллионеры, вообще все обеспечены были крайне скудно. И если ты пройдешь тесты, там целый год нужно было проходить тесты, то вот тебе, значит, такое счастье перепадет. То есть это не было решение. А вот потом было решение, во-первых, оттуда вернуться.
То есть была возможность не возвращаться.
Возможности не возвращаться было больше, чем возможности вернуться, потому что я понимала, что возвращаюсь я просто тупо в ту же школу, в 11 класс, без всяких перспектив, в свой там не такой большой город, в свою не очень обеспеченную семью и с непонятным будущим. А если я останусь там, там было возможностей столько, начиная от моей семьи, где я жила, которая на полном серьезе меня хотела удочерить, и уже договорилась об этом с моими родителями, потому что мои родители ради будущего дочери сказали да-да-да, конечно, и они категорически меня уговаривали остаться, мои родители. Ну, мне уже было 16 лет, то есть это не то, что от меня отказались, конечно, но да-да, оставайся, и нас всех перевезешь, как это обычно бывает. И там было все решено с моим поступлением в университет, то есть я закончила там школу, поступила, и плюс еще у меня было предложение выйти замуж в таком юном возрасте, да. Короче говоря, захотела бы, не просто бы осталась, а вот совсем бы осталась. Я не захотела, вернулась. Практически все меня осуждали. Практически не было людей, которые бы вообще поняли этот поступок. 96-й год. Разгар какого-то страшного ада в России, без всяких перспектив. Только что президентом чуть не стал Зюганов, чуть не вернулись все в коммунизм, война. Ну, ужас. Я вот так возвращаюсь. Но потом... Когда я уже была студенткой, уже мне было 19, я снова прошла все эти тесты для того, чтобы ехать уже учиться туда, в колледж. И я снова все там выиграла эту позицию, мне уже прислали там видео и разные буклеты, где именно в каком колледже я буду учиться. И вот я должна улетать. И я мучительно раздумывала, лететь мне туда учиться, не лететь, или остаться здесь. У меня так... Тихонечко тогда начиналась уже карьера, я уже работала в местной телекомпании, я уже посылала свои сюжеты на федеральные каналы в Москву. Мой сюжет там вышел даже первым у Михаила Осокина в вечернем выпуске НТВ, что для меня было каким-то несусветным счастьем. В 19 лет сидя в Краснодаре, и вдруг твой сюжет на федеральном НТВ, им открывают выпуск. И тут мне звонят и говорят, ну, например, звонят мне 9 августа, а я должна лететь, например, 17-го. И говорят, вы знаете, изменились планы, вы должны лететь послезавтра. То есть завтра вы должны быть в Москве, а послезавтра уже в Вашингтоне. И я тут неожиданно для себя говорю, правда, я могу отказаться? Они говорят, в смысле? От чего? Я говорю, я могу вообще не полететь и не учиться там от всего. Они говорят, как вы что, с ума сошли? Вы целый год проходили эти тесты, летали в Москву, там тратили нервы, время, усилия. Я говорю, ну, я вот поняла, что я не хочу. Он говорит, а зачем вы это делали? Я говорю, ну, я, наверное, скорее хотела проверить себя, смогу я или не смогу выиграть этот грант. Ну, я говорю, там же есть в очереди кто-то за мной. Ну, там, допустим, 30 человек отобрали из там 3000. Ну, можно же послать 31-го. Они говорят, ну да, есть, конечно, но пришлите нам все-таки письменный отказ. И я отказалась, мой паспорт с уже стоящей студенческой американской визой еще год пролежал у них, потому что он мне просто был не нужен, загранпаспорт, я никуда не ездила.
Ну, а все-таки что стояло за решением в первый раз уехать и вернуться в Россию, и второй раз вот так вот взять и просто и отменить все?
В первый раз я просто очень скучала. И я поняла про себя, что я не могу жить не в России. Ну, если только это не вынужденная какая-то совсем уже, не дай бог, какая-то история, да, там как была у людей в начале прошлого века наших с вами сограждан. И я поняла, что ну, я просто не могу, я чувствую себя несчастной. Мне не хватает моей родины, как это не пафосно звучит, даже не людей, не семьи, а просто вот ощущение, что ты живешь у себя на родине. Мне этого очень не хватало. Пока я не уехала, я этого о себе не знала. Ну, ты же в 15 лет, мягко говоря, не все о себе знаешь. То есть я-то ехала с мыслью остаться. Эта вся история, там, что и родители меня уговаривали и прочее, она была не беспочвенная, потому что мы все рассчитывали, что я останусь и там закреплюсь, и потом всех привезу. Как, знаете, армяне куда приехали, всех своих за собой тащат, да. И в том числе в Америку. А потом, ну, примерно то же самое. То есть я как представила, что мне нужно еще теперь опять снова ехать и там еще жить год, два, три, четыре, учиться в колледже. Я поняла, что не, я с ума сойду, наверное. Я осталась.
А когда вам в 25 лет предложили стать главным редактором, и вы еще не приняли решение, вы помните, о чем вы вообще первые секунды подумали?
И я как подумала, это... что все эти люди сошли с ума, если честно. Я подумала, что как-то, может, они не знают, сколько мне лет. Но потом у меня не так много времени было подумать, потому что, знаете, как у нас иногда делают предложения, от которых нельзя отказаться. Или если отказаться, то, в общем, времени у тебя на это немного. Ну, много чего. Я просто представила, что будет самое худшее, что случится. Ну, во-первых, мне показалось, что все станет ясно там в течение 3-6 месяцев. Справляюсь я или не справляюсь. Худшее, что может случиться, что, ну, я, да, не справлюсь. Но возраст у меня такой, что я имею право на ошибку такую. И с точки зрения каких-то репутационных и карьерных вещей, это не катастрофа. 25 лет там, взять на себя что-то непосильное, взвалить и ошибиться. Я подумала, что даже в этом случае это для меня будет очень полезной школой. Все равно это будет полезно. И что-то я из этого вынесу, даже если это будет отрицательный опыт, он все равно будет положительным по самому факту своего наличия. И я пошла, я тогда работала в ГТРК, и я пошла к Добродееву, и там прямо его спросила, если у меня не получится, могу ли я вернуться на прежние свои условия. Он сказал, да, конечно.
То есть план Б, да. План Б вы себе подготовили?
Да, абсолютно.
Перед
я сразу успокоилась и подумала,
решение.
Ну окей, не получится, но вернусь обратно репортером. Что я теряю, в принципе. Зато попробую.
Я хочу опять... Я все время буду нас назад возвращать.
Ну, мы нас, зигзагами,
да, зигзагами будем двигаться. Угу. Когда был еще Краснодар, и когда была еще стажировка, по крайней мере, из официальной биографии, которая есть в интернете, написано, что вы ездили на Оке, на машине Ока.
Да. Кстати,
сам,
вот...
Сама ты?
Да.
Не страшно?
Сама. Нет, почему страшно? Я с 18 лет за рулем.
Просто ездила, например, по Краснодарскому краю. Там довольно сложно и страшно водить.
Вы не представляете себе, что такое ездить по Краснодарскому краю на Оке. Потому что меня назвали лягушонка в крапчонке, мои друзья. Поскольку ваши зрители не видят, на самом деле я маленького роста совсем. И Ока маленькая. Я так пи-пи. Не было выбора, на самом деле, потому что... Когда мы с моим оператором начали делать репортажи для федеральных каналов, а это был единственный для нас способ вообще прорваться и сделать карьеру, и получить корпункт и прочее, это делать очень много репортажей, стать заметными, чтобы уже там без нас не могли обходиться на тот момент РТР.
Ну, канал. Я прошу прощения, что проявляю, но вы сами принимали решение, вот какое будете делать сюжет, там, куда поедете, куда не поедете?
Нет, конечно, я предлагала тему в Москву, и они говорили, нет, интересно или нет, да. А у моего оператора не было прав, и он не умел водить машину, а мы были вдвоем, поэтому, ну а кто? Я ездила, это было дивно, очень было смешно. Причем это Оке, извините, на тот момент уже было 10 лет.
Это, по-моему, или вообще как бы самое...
Да.
Подожди, после мопеда...
Да, она была, нет, не 10 ей было, она была 2001 года. вру, наоборот, это было в 2001 году, а она, соответственно, была там 90 типа второго.
А, ну то есть, ну, да. Ну примерно, да, 10 лет. После мопеда, на котором один из наших гостей пересекал
без прав, кстати,
в дождь и вез доктора, мне кажется, это второй по экстриму.
Вы не представляете, что с ним происходило с такой? Во-первых,
у нее
все время не открывались окна. Они бесконечно ломались. А вы представляете себе Краснодарский край? Плюс 40 там, за 40. Жарище, а окна, конечно, естественно, кондиционера никакого в помине нет. И окна не открываются. И мы доезжали до любого светофора и стояли на светофоре как можно дольше, открывали двери и вот так ими махали, как вентилятором. Потом она имела привычку в самый неподходящий момент, когда мы где-то совсем уже, как на Губане говорят, в кучерях, в каких-то ковылях там и плавнях, и ночью у нее вырубались фары, и все, и ты не можешь делать ничего.
Что вы в такой момент решали? Остановиться? Или, может быть, быть проклят тот день, когда сел за руль этого пылесоса?
Остановиться и относиться к жизни философски. Ну, сейчас так. Завтра будет по-другому.
Раз с рассветом мы все увидим, что же делать.
Ну, а что делать?
Как корреспондент вы ездили в том числе и в Чечню.
Вот, кстати, вот это там, было очень тяжелое
там
решение.
Как вы решились поехать? Потому что 2000 год еще это...
Это был не 2000 год, это был 99-й год. Это был самый-самый...
Страшный.
Да, это был декабрь 99-го, вот самая такая жесть. Тогда, насколько я помню, когда мы первый раз поехали, если я не ошибаюсь, насколько я помню, Грозный тогда... еще не окружили целиком даже, а только вот еще окружали, почти окружили. И мы туда поехали, мне 19 лет. Я ужасно хочу сделать карьеру. Что вы так на меня смотрите?
Вы едете туда по заданию, или вы сказали, нет, вот мы сели?
Нет, меня вызвала Царство Небесное, совсем недавно умерла. Тогда она была начальницей в этой телекомпании, где я работала. Ну, малюсенькая местная телекомпания, муниципальная. Там работала от силы человек 30, наверное, всего, включая бухгалтерию и водителей. Может, 40 максимум. И она говорит, вот есть такая возможность со знакомыми военными, нелегально, без аккредитации, без ничего. Они просто вот так втихаря возьмут с собой, поехать в Чечню. Поедешь? Я, конечно, сразу сказала «да», а потом начала думать, а ехать надо завтра, как водится. Причем я тогда заболевала, у меня была температура 38 с чем-то, у меня какой-то начинался грипп, и выезжать надо в 6 утра, я как сейчас помню, в 6 утра на, значит, там, каких-то грузовых машинах, потом пересаживаться в Моздоке на БТР, и как-то это все не то, что полулегально, а совершенно нелегально доехать, без аккредитации, без ничего, прячась там на блокпостах.
От всех.
Да, и от всех. Страшно. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Ужасно страшно. Во-первых, я не понимала, как я скажу об этом своим родителям. Поэтому я сказала, а у меня очень честные отношения всегда были с моими родителями, и мне кажется, это вообще единственный случай в моей биографии, когда мне пришлось их обмануть. Мне кажется, по крайней мере, я не припомню больше. Я им сказала, что я выхожу в какое-то плавание на корабле где-то в Геленджике, и меня не будет... То есть я же должна как-то объяснить, почему со мной нет связи. Uh-huh. Никакой связи, конечно, в Чечне не было. И поэтому не будет связи там дней 10. Ну, вы не переживайте, я там привезу какой-нибудь мега-спецрепортаж про будни моряков. Вот. И пошла в церковь. То есть я вышла из телекомпании, пошла в церковь. Долго там стояла, молилась и рыдала, ревела... Белуга. Выхожу из церкви и почему-то встречаю свою не сложившуюся свекровь, маму моего первого бойфренда. Просто на улице, вот она навстречу идет. И я что-то так, она меня видит и сразу, что случилось, Рита, что случилось, тебе лица нет. А мне надо было кому-то хоть это рассказать. И я пошла к ней домой вместе с ней, села с ней, пила чай и сказала, что вот такая история. Вот я родителям не сказала, но если что со мной случится, вы там расскажите. Она, конечно, была знакома с моими родителями. И... вообще мне очень страшно, тролливали. Ну, и она меня как-то напутствовала. И я уехала. Но, несмотря на то, что это позитивно сказалось на моей, конечно, карьере, и там и все было замечательно, и привезли хорошие репортажи. Замечательно в том смысле, что привезли хорошие репортажи, их тоже показали на каком-то из центральных каналов. и там, ну и вообще есть о чем поговорить на «Эхе Москвы», например, да. Я сейчас считаю, что это было идиотское решение.
Я хотела как раз спросить.
Потому что шансов оттуда...
Потому что опрометчивая, непродуманная.
Потому что шансов оттуда не вернуться. У меня было ровно столько же, сколько вернуться. Это было крайне опасно. Крайне. То, с чем мы там в итоге столкнулись, и все, что там с нами происходило, и как это было организовано, и куда мы попадали, и там, в какие там были и обстрелы, и возможности похищения. И там. Ну, просто... То есть вот каждый день было по лезвию бритвы на волоске, и... Как бы я сейчас считаю, что это было 50/50. Просто то, что я оттуда вернулась, это случайности. Если бы не вернулась, то уже была бы случайность, и шансы у этих случайностей были равны.
А вот сейчас, когда корреспонденты телеканала Russia Today уезжают в горячие точки, в том числе девушки.
Да.
Как вы принимаете решение, вот она поедет, а
нет,
это не поедет?
Они принимают решение сами. У нас люди в горячей точке ездят исключительно добровольно. Исключительно.
Ну, вы, и может это... быть, кого-то не пускаете, вот вы просто видите, что туда лезть нельзя просто.
Ну, нет, есть точки, куда не поехать нельзя, да, та же Сирия, ну, как туда можно не поехать. Но, опять-таки, если бы никто не вызвался добровольцем, никто бы не поехал. Я бы скорее согласилась на то, что у нас будут провальные эфиры, чем заставить кого-то... Ну, еще третий вариант, нанять кого-то другого, кто поедет. Это всегда можно сделать. Это всегда остается на их усмотрение. У нас все люди, кто ездит в горячие точки, ну, я, честно говоря, уверена, что у нас на телевидении такой подготовки, как у наших ребят. Ну, не буду говорить, что ни у кого нет, потому что я там не отвечаю за других, но у наших ребят подготовка колоссальная. Они, у них у всех есть военная страховка, они все экипированы с ног до головы лучшими, чем только можно, способами самозащиты, которые только могут быть для журналиста, от бронежилетов до каких-то специальных комплектов. Самое главное, они прошли курсы поведения в hostile environment, так называемый, ну, в общем, поведение на войне, грубо говоря, и российские, там, «Бастион» и прочее, и очень хорошие курсы в Лондоне. То есть это они подготовили настолько, насколько это вообще возможно. Подготовиться лучше нельзя. Можно просто отказаться от этой профессии, не быть военным репортером и не брать на себя этот риск. Это их право всегда. Но есть люди, которые этим живут и очень этого хотят. Вот наша там журналистка Маша Финошина, она в последний раз проторчала там 52 дня подряд. И я ей звонила и говорила: «Маша, давайте уже возвращаться». А она говорила: «Ну нет, вот еще нужно». И... Ну, так вот головы устроены у людей, у некоторых. Это их работа, это их профессия, это здорово на самом деле. Понимаете, мы же не удивляемся, что военные идут на войну. Но военный репортер в каком-то смысле тоже военный. Человек выбрал себе эту стезю.
Знаете, когда сейчас мы ждем новостей про Дениса Синякова, это...
Да, который...
Что работа, что не работа, где ты работаешь, и как будет восприниматься твоя работа. В какой момент тебя, как журналиста, обвинят в том, что ты не журналист, а ты сторона.
Да.
И это
каждый раз.
На любой войне шансы этого огромные. Но я сейчас не беру ситуацию с Денисом Синяковым, был не на войне, другая история. Но если мы возвращаемся к нашим ребятам, абсолютно очевидно, что... Да просто по самому факту, что ты из России, тебя в той же Сирии боевики просто вот зацепят, и до свидания, потому что Россия их не поддерживает, они очень злые на Россию, и все.
Ну, там везде написано «Russia Today».
Конечно. Нет, конечно. Ну, а ребята знают, там, куда не нужно, они не показывают, что они «Russia Today» или «Russia Alium». Но, тем не менее, это же может как-то выясниться.
Ну, конечно.
В общем, это все опасно, безусловно. Поэтому только добровольно и только с подготовкой.
Давайте мы сейчас сделаем перерыв, буквально 3 минуты, после чего продолжите программу «Разбор полетов», в которой сегодня выступает главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян. И мы поговорим уже о ваших... других каких-то решениях. Ну и про Беслан, я думаю, обязательно надо будет поговорить.
Ну, тоже было решение.
Да? Ну, тогда оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полетов», в которой сегодня выступает главный редактор телекомпании «Russia Today» Маргарита Симоньян. И мы обещали поговорить еще про решение, когда вы работали в Беслане во время захвата школы.
Да.
Как-то так вы прям и зависли.
Я сейчас подумала, что лучше я не буду про это говорить, потому что я начну плакать точно. Лучше давайте мы про что-нибудь хорошее поговорим. Лучше про Беслан лучше вообще не говорить.
Много решений.
Хотя я знаю, что я сама же вам сказала.
В разборе.
Да. Вы знаете, как это.
Да, давай. Зачем вы решили купить новый телефон, Маргарита?
Это я сошла с ума просто. Я не знаю, зачем я это решила. Это катастрофа. Я ненавижу новые интерфейсы. Я знаю, что я ненавижу новые интерфейсы. Я ненавижу новые телефоны. Я увидела у своей коллеги и позавидовала. Понимаете, и решила, что мне тоже нужно такой. Дура.
И теперь вот все время, пока Маргарита у нас на радиостанции, все время ругается на свой телефон.
И на себя. Окей, хорошо. Тогда давайте про решения. Насколько они различаются, когда вы журналист и когда вы редактор главный? Или как-то вот механизмы у вас одинаковы всё-таки?
Очень сильно отличаются, потому что когда ты журналист, ну, у меня так, по крайней мере, было. Может, это тоже в силу моей было крайней молодости, когда я работала журналистом, репортером, что я все-таки в первую очередь принимала решение, исходя из того, а вот полезно ли это для моей карьеры, для моего профессионального роста, для чего-то, или не полезно. То есть это было главное, наверное, мерило. А когда ты становишься начальником, и у тебя начинают работать люди, ты уже думаешь, как это не пафосно, может быть, прозвучит, над своей какой-то там ответственностью перед Богом, я не знаю, мирозданием, что вот ты что-то сделаешь, что сделает несчастными других людей. Или там люди, не дай бог, какие-нибудь совсем ужасные решения для себя примут в результате твоих действий, и как ты потом будешь с этим жить?
Ну, я не знаю, все посмотрят раз что-то и скажут, фу, мы ненавидим Америку.
Нет, это пожалуйста.
Чувствуете ответственность за это решение?
Нет, я имею в виду...
Вот вы решили для себя, сделаем так, чтобы все не любили Америку. Вы чувствуете ответственность за это решение?
Мы не решили для себя сделать так, чтобы все не любили Америку. Мы решили для себя сделать так, чтобы все видели Америку немножко другими глазами, нежели ее показывают все остальные. Мне кажется, это очень правильное решение. Я была бы счастлива чувствовать ответственность за него, но это, с моей стороны, было бы наглостью, потому что все-таки канал делают 2500 народу, а не я одна. А я говорю о другом. Я говорю о том, что когда тебе приходится кого-то увольнять или как-то вот наказывать или что-то, ты же не знаешь, как человек отреагирует. Или просто какие-то там вводить меры непопулярные в компании. Знаете, там вот кризис, когда был, там какие-то финансовые разные непопулярные истории. Тяжело, на самом деле, все переживается.
Я, честно говоря, зацепилась сейчас за фразу по поводу вот первое, о чем были мысли, да, полезно это для карьеры или не полезно. А как же вот эта журналистская, вот там, я работаю для того, чтобы эти люди знали, что происходит,
знать
там, правду всю, там, как это все происходит. Это не это первым разом?
Так это непосредственным образом и является частью построения журналистской карьеры. Ну, а как? Ты делаешь свою работу, если ты делаешь ее хорошо, с одной стороны, ты людям рассказываешь что-то, и они знают, и они запоминают, там, смотрят и хотят смотреть еще. И одновременно это оказывается полезным для твоей карьеры. Потому что если ты делаешь эту работу плохо, то и карьере твоей придет кирдык.
Но ведь ради карьеры можно чего-то не показать, наоборот. Тогда это будет полезно.
Да, ради карьеры можно чего-то не показать, но у меня таких ситуаций, кроме ситуаций критических, типа Беслана, но когда ты понимаешь, что, в общем, ты действительно не имеешь права что-то показывать, потому что там речь идет о жизнях людей, у меня таких ситуаций не было. И я работала при этом журналистом Крылевского пула, что вы, наверное, вряд ли помните.
Нет,
в силу своей крайней юности.
Вот мы как раз хотели спросить про это.
Да, как раз-таки про
президентский. Я помню, что у вас на радиостанции, вот это в интернете можно пошерстить и найти, как-то была дискуссия ровно про это, что вот, как же так, весь паркет, он такой ужасный, скучный, прилизанный и прочее, прочее. А кто-то из ваших же ведущих, что я это потому помню, что мне тогда крайне польстило, я радовалась, наверное, неделю отмечала это событие, что кто-то из ваших ведущих сказал, ну, неправда, есть же еще Маргарита Симоньян, вот она вот делает по-другому. И, ну, у меня действительно, мне кажется, получалось делать такие очень ироничные репортажи об этом и обо всем, что мне, в общем, нравилось.
Так все-таки работа в пуле – это в первую очередь полезно для карьеры работать в пуле президента?
Ой, работать в пуле – это в первую очередь полезно.
Или это вот прям
здорово? Нет, для здоровья это очень вредно.
Здорово,
много
классное.
Много летаешь, много пьешь. Нет, это в первую очередь дико интересно, потому что ты понимаешь, что ты своими глазами наблюдаешь историю своей страны. Потому что историю все равно делают люди, делают личности. История страны неотделима от периода правления того или иного лидера. И когда ты этого лидера наблюдаешь ежедневно, и ты видишь какие-то вещи не по телевизору, а своими глазами, ты думаешь, ну, мне точно есть что рассказать внукам и даже написать в каких-нибудь там заметках.
То потом. Есть это не просто какие-то протокольные вещи, ну вот там мы, например, когда вот видим своих коллег из пула, ну на каких-то мероприятиях, у нас ощущение, что вот мы приходим куда-то, они там уже сидят 3 часа засыпают, ждут, когда, значит, там их никуда не выпускают, ни покурить, ни в туалет.
Ну этого очень
и
много
потом
тоже.
Протокольное вот это вот пожатие рук, подпись.
Да, напоминка, этого очень всё. Много тоже, но это, мягко говоря, не только это. То есть, конечно, очень много протокола, конечно, ты ждешь 3 часа, это еще хорошо, а то и 5 часов, а то и 7 часов. Ждешь, и вот именно тебя не пускают туда, не пускают сюда, тот солнцепёк, тот что снег, то еще чего-нибудь. Но помимо этого бывают совершенно какие-то поразительные моменты, когда вот ты видишь, как на твоих глазах происходит история, и это дорогого стоит. Потом часто бывали, я не знаю, практикуются ли они еще раз, но довольно часто, когда я работала, это было 10 лет назад все-таки, да, бывали неформальные встречи с Путиным в том числе, mm-hmm. когда просто там могли там в том же пресс-центре в Сочи сидеть, пить пиво с ним, что-нибудь у него неформально. Понятно, что это off the record, то есть подразумевалось, что мы об этом не пишем, не говорим. Но это было очень интересно.
И, там вот,
значит... И когда тебе там 22-23 года, ты только, в принципе, начинаешь... Да?
А сносит крышу от того, что ты сидишь и пьешь с президентом пиво?
Вы понимаете, если у человека сносит крышу, он найдет, от чего бы ему снесло крышу. Я глубоко верю, что люди в этом смысле делятся на тех, у кого крышу сносит и у кого не сносит. Если ее сносит, то ее снесет от того, что подарили какой-нибудь там ухажёр подарил какие-нибудь босоножки дороже, чем у подружки, понимаете? А уж тем более от того, что ты оказался рядом с президентом. Мне нравится думать, что мне не снесло, но вам, конечно, со стороны виднее.
Но тут надо про Твиттер тогда.
Да, про
Твиттер.
Да.
С Твиттером интересно, а как вы вообще принимаете решение, про что написать, про что не написать, на что отреагировать, на что не отреагировать, где возмутиться поведением американских властей?
Никак. То есть по моему Твиттеру можно отследить, в принципе, мой более-менее график, потому что в Твиттере я в основном, практически полностью пишу в пробках. То есть, когда в пробке я переделала всю свою работу, ответила на почту, сделала звонки, а пробка очень длинная, и делать уже нечего, я начинаю писать в Твиттер. Да не знаю, ну, прочитаю что-нибудь, что меня заденет, я напишу, не заденет, не напишу.
А если потом выясняется, что ваш бурный гнев и волна возмущения были совершенно напрасны? Это вот, помните, история с Сунгоркиным и его паспортом?
Да, с Сунгоркиным это был эпик фейл, конечно, полный.
Вы тогда как? Решаете для себя, что
я... неловко и хочу застрелиться.
Я решаю, что я не буду писать
Твиттер больше никогда, но я передумываю на следующий день, потому что я вижу какую-нибудь там ерунду, написанную кем-то, и думаю, ах, мерзавец, сейчас отвечу, но это последний раз.
Но вот так вот, чтобы сесть и решить, так, я сейчас напишу 38 твитов и попытаюсь объяснить, что это эпик фейл. Или как вы для себя выбираете тактику поведения? Ну, то есть,
да
лучше промолчать.
Вы же думаете, я думаю об этом, что ли? Что мне в голову приходит ту секунду, то
ты
я пишу.
Ты же главный редактор телеканала. Конечно, все следят за каждой буквой, которую вы пишете.
Нет, просто смотрите. Прям все следят. Вы мне льстите, Таня.
Ну, смотрите, мы же
кто-то берем... следит, кто-то не следит. И это же мой личный твиттер.
Я тогда работала до полуночи, между прочим.
Да.
Вас.
Бедненько. Я вас угощу, не знаю, чем. Что вы любите?
С Путиным только,
вином.
Если.
Хорошо.
Так, слушай, прекрати вам,
не, ну, на самом деле, я не принимаю эти решения. Это для меня не решение. Вот что-то меня задело, написало. Конечно, надо... Вот именно, что вы, конечно, правы. Надо думать об этом дольше. С тем же Сунгоркиным надо было, конечно, проверить. Но он мне позвонил сам. Это же он мне рассказал. Он мне позвонил сам, сказал. Я его 10 раз спросил, ты уверен? Ну да, да, и бланки, а главное, телефон. Что же нас смутило, что это был реальный телефон этого отдела в посольстве. Я думаю, ну, блин, все, сейчас я буду первая такую новость брейкану. Брейканула.
Слушайте, ну ладно, с новостью понятно. Но в целом, вот мы же берем из Твиттера очень много и очень часто то, что пишут там чиновники, главные редакторы, и, в общем, и наш главный редактор пишет, и его там тоже цитаты берут.
Ваш главный редактор тоже и гриф в Твиттере, мягко говоря. А, да, и из этого иногда коллеги делают новости. Бывает.
Да, бывает.
Бедные коллеги.
Нет, так и из вашего твиттера тоже люди делают новости.
Да, конечно.
Да, что вот там главный редактор вот у себя в твиттере заявила. Мне очень нравится, как в твиттере люди заявляют.
Да, заявила. Вот.
Вот когда какое-то такое событие, ну вот, ну просто во всех новостях, там, не знаю, событие в Бирюлево.
У нас будет работать Ларри Кинг.
Да, да. Ну, да. Какие такие. Вот вы понимаете, что этот твит, который вы сейчас напишете, это вот
новость.
То, это ваша цитата, это новость. Вот вы его просто написали.
Ну, вот, отправили. Кстати говоря, вот про Бирюлёва, да, вот вы упомянули. Я пыталась угомонить свою новорожденную дочку, которая плохо спала ночью. И она что-то все никак не угомонила. А это как раз было вот в ночь там после... А нет, не после Бирюлёва, после
это
русского марша.
Это был русский марш.
Русский марш,
да,
колик.
Да-да-да.
А мы читали, да,
прям вы помните лучше, чем я. Ну вот, вот как это получается. Она просто никак не могла угомониться. Поскольку она не могла угомониться, я тоже не могла спать. И у меня что-то вот, я так попереживала из этого русского марша, поскольку я не русская, и как... Как минимум одна из вас точно, так с виду, да. Ну вот. И как-то у меня все роилось, и я думаю, ну ладно, поскольку я все равно не сплю, все это роящееся, запишу-ка. Ну, если что-то там допишу до конца, пока она не уснет, может, и себе там в ЖЖ опубликую. Так и сделала. Я даже представления не имела, что это будет иметь такой резонанс. Вы же меня и в эту программу позвали из-за этого поста, по крайней мере, после этого поста.
Нет. Просто зовем людей в эту программу.
Даже не
без информационного повода.
И как-то иногда для меня это совершенно неожиданно. Но я вам хочу сказать, что надо быть очень узким специалистом именно по русскоязычному твиттеру, чтобы вообще четко и точно понимать, что вызовет большой всплеск эмоций, а что нет. Я таким специалистом не являюсь.
Бобра не могу не
сдавать. Ну вот тут же бобер. Ну, блин, я с одной стороны радуюсь, потому что не было бы бобра, вот что бы обо мне писали. У меня нет там каких-то там часов, там моя машина стоит меньше миллиона, живу я в 65 километрах от МКАД. Вот что бы писали, чтобы написать? Ах, вот Маргарита Симонян там поганка, любит режим и при этом носит дорогие часы. Что обычно пишут про там, депутатов, чиновников.
Да.
Она варит бобра. А вы жарите ягнят. Вы ягнят видели? Где бобер, где ягненок? Я вас умоляю. И радостно с кровью корейку ягненка едите в ресторане. Ну, это, конечно, шутки шутками, но на самом деле я считаю, что мне с бобром повезло, потому что не было бы бобра, точно бы накопали что-то.
Бобру
там
с вами не
плохое.
Очень.
Бобру не повезло с теми, кто его убил. Я все-таки его купила.
Хорошо, давайте мы как-то.
Да, да. От твиттера отвлечемся. Смотрите, у меня еще вопрос про переезд в Москву. Насколько для вас это, ну, понятно, что в том возрасте, если вот слушать вас, вы исходили из соображений карьер. И Москва для вас была таким логичным решением?
Ну, я все делала для того, чтобы переехать в Москву. То есть в Краснодаре я потолка своей карьеры достигла в 20 лет, на секундочку. То есть в 20 лет я стала заведующей бюро ВГТРК по Краснодару, ну, не только Краснодару, а, в принципе, всему югу России. То есть я моталась и не только России, потому что Абхазия и, скажем, Крым тоже были в моей зоне ответственности, и фактически весь Южный федеральный округ. И мне, вот мне 20, а дальше что? С точки зрения журналиста-телевизионщика, это топ, это пик. Ты дальше уже в своем регионе ничего не можешь сделать. Ничего круче этого нет. И понятно было, что надо ехать в Москву. И плюс мне там, ну, мне там стало очень скучно, прямо очень скучно. Я стала стараться сделать так, чтобы меня пригласили в Москву. Для этого надо было делать много прекрасных, как казалось тогда, интересных, увлекательных репортажей из разных нетривиальных мест. Что я и делала 2 года, после чего меня и забрали в Москву.
А Москва стала для вас домом? Вот вы просто, когда уезжали в 16 лет в Америку, вы сказали, я очень скучаю по стране, по дому. Москва для вас дом?
Хороший вопрос. Сложно сказать. Мне все здесь комфортно, кроме одной вещи, которая при этом совершенно для меня принципиальна и важна. Есть несколько вещей, про что я пишу в Твиттере чаще, чем про Америку. Это, во-первых, кулинария, а во-вторых, погода. Меня вот я никогда к этому не привыкну. Просто никогда. Понимаете, когда мне сестра вчера шлет фотографию на пляже в футболке людей, играющих в бадминтон там или во что-то, а у нас вчера увидели что, и я там не могу себя заставить выйти погулять, потому что это ужас какой-то. Не просто погулять, а погулять в пуховике, в сапогах, все равно. И я очень подвержена такой сезонной депрессивности. Мне это тяжело. Я точно не хотела бы здесь жить всю жизнь из-за этого. То есть если бы здесь был другой климат, я была бы абсолютно счастлива и никуда бы больше не стремилась. Но из-за того, что он такой, мне это тяжело дается.
Я опять зигзаг сейчас делаю. Хочу вернуться к двум вещам. Во-первых, работе в пуле. Не успела просто перехватить в этот момент. Вот вы когда делали репортажи о президенте, вам потом, ну, во-первых, вот когда уже вышел репортаж, и вы вдруг такие, что-то я не то сказала. Было
никогда
такое?
Никакого не было.
А вот было как-то страшно вот это сказать, не сказать? Сказать, не сказать? То есть, ну, понятно же, что даже в протокольных вещах иногда случаются какие-то вещи, которые выходят за рамки. Но за них рассказывать, не рассказывать. Вот какие-то такие решения принимались? Даже все-таки президент там не...
У меня было очень много куража тогда и такого хулиганского задора. Он как сейчас в Твиттере, видимо. И я помню, что бывало, что мы там мы сидели все в Большой Корреспондентской, все репортеры, и бывало, что я вслух читаю ребятам, своим друзьям, коллегам какой-то свой текст, и они мне говорят, ты с ума сошла, Симоньян, ты просто с ума сошла. Ты завтра отправишься там обратно в свой Краснодар. А я так, да нет, ну чего, это же весело. Там я даже помню... Какой-то такой случай, что приезжал Лукашенко, и они, у них был выход к прессе с Путиным, и страшно громко орали лягушки в канаве рядом. И у меня пол репортажа было посвящено этим лягушкам, а не тому, про что...
Я помню репортаж Колесникова оттуда, тоже про лягушек. Тоже про лягушек. А, нет, ну... было, это был другой, про комаров, прошу прощения, но тоже в Беларуси.
Нет, это было не в Беларуси, это было в Сочи. Лукашенко прилетал в Сочи, и там вот в этом, в Бочаровом ручье что-то... И мне все говорили, что ты, какие лягушки, что ты несешь? А мне казалось, ну прикольно же, но зрителям же интереснее про лягушек, чем про какие-то там двусторонние отношения, выросший товарооборот и тырым-тырым.
А сейчас вы также решаете, что зрителям интереснее?
Ну, во-первых, у нас и в помине нет столько паркета, сколько я, например, отрабатывала. И, конечно, я всегда старалась настраивать наших коллег, ну, они там, большинство из них и без меня это знают, они профессиональные люди, что нужно быть внимательным к деталям нетривиальным, и рассказывать какие-то вещи, сильно отличающиеся от официоза, потому что официоза внимание зрителя не удержишь никогда, и кто хочет официоза, будет агентство читать, он не будет смотреть телевизор. Телевизор – это все-таки больше, в каком-то смысле, поп-культура. И это нужно всегда держать в голове, когда ты что-то делаешь для телевизора.
А когда ваш канал и вас как главного редактора обвиняют в пропаганде, в неправде, еще...
Нет, да, конечно, сейчас... никогда, нет, что Жирафшина и Маргарита Симоньян никогда не обвиняли.
На ноутбуке. Вы как-то решаете, отвечать или не отвечать?
Это от настроения зависит. Иногда отвечаю, иногда не отвечаю. Иногда не замечаю, иногда задевает. Ну что, ну понимаете, люди, которые нас смотрят и верят в то, что мы делаем, и считают нас глотком свежего воздуха, а таких людей, поверьте, много на Западе и на Востоке. Ну, здорово, я им благодарна, и их не нужно переубеждать. А люди, которые смотрят на мир только с одной стороны и считают пропагандой нас, и не считают пропагандой какой-нибудь CNN, который считает пропагандой другие люди, ну, что их переубеждать?
А, то есть нет, вы не ставите перед собой цель как можно больше людей захватить и сказать, нет-нет, ребята, ну, вы подумайте, вот сейчас я вам расскажу, все-таки мы правы,
это,
а не они.
Это не...
Или
происходит
у вас нет
так. Это вот никогда не добьешься оправданиями. Нет, мы не пропаганда. Вот как вы себе представляете? Вот вы говорите, вы хотите отвечать? Как я должна отвечать? Нет, это неправда. Этого можно добиться только работой. Ежедневной, ежечасной, кропотливой работой. Увеличением аудитории, захватом все новых платформ. Тем, чтобы аудитория сама убеждалась и переубеждалась во многом. Ну, понимаете, вот я прилетаю в Лондон. Выхожу в аэропорту, беру такси. Таксист меня спрашивает, вы откуда? Ну, ему хочется поболтать. Я говорю, я из России. Он говорит, ой, правда, слушайте, а я вот подсел на канал Rush Today. Вот я вообще даже представления не имел, что вот у нас это вот то, а вот это вот так, а вот это вот так. Я там просто открыл для себя другой мир. Я говорю, вы знаете, я ему начальник, говорю я, ну я же не могла промолчать, потому что люди нескромные попадают на телевидение. Он мне так и не поверил, я ему даже визитку свою дала, он мне не поверил, потому что ему казалось, что начальник Rush Today это какой-то страшный биг босс, которого должны встречать там, видимо, на лимузинах или что-то, он точно не должен сам ловить такси после аэропорта. Но мне это нравится, потому что я вижу, что вот обычный человек, обычный лондонский таксист, и его мировоззрение изменилось благодаря нашей работе. Для меня это ценно, это дорогого стоит.
Ну хорошо, когда изначально вот создавался телеканал Rush Today, там же совершенно никто не скрывал, что это телеканал, который призван создать позитивный образ России. Это, собственно, с самого начала так и было сказано.
Ну, неправда, не было сказано позитивный образ России. Естественно, было сказано объективный образ России, как всегда и говорится в таких ситуациях. Но я понимаю, о чем вы спросите, что мы отошли от новостей России. Потому что вы понимаете, в чем дело? Я как раз считаю, что эта первая концепция была ошибочная. И когда я говорю о тех ошибках, которые я в том числе делала, это в том числе, и это может быть главная ошибка поначалу, потому что людей, которые интересуются Россией в таком объеме, чтобы каждый день смотреть о ней новости, но при этом не говорят по-русски, в мире сколько? 5 тысяч? 10 тысяч? Ну, это же смешно, их очень мало. Это там какие-то кремлинологи, это горстка. Не стоит тратить столько усилий, федеральных бюджетных денег и прочее-прочее для того, чтобы что-то рассказывать этой небольшой аудитории. Она слишком небольшая, чтобы из-за этого создавать целый международный телеканал. Вот вы представляете, вы сидите в гостинице где-нибудь, в том же Лондоне условном, и вы каналами щелкаете, и видите там канал Belgium Today, например. Да? И вы понимаете, что это канал про Бельгию. Вам интересно, будете смотреть. Вот вам не все равно, что там происходит в этой Бельгии.
Там все время показывают Пуаро.
Нет, это новости. Информационные программы про Бельгию. Конечно, это ограничивало нашу аудиторию колоссально. И мы поняли, что единственный способ добиться широкой аудитории, и в том числе рассказывать ей и о России, конечно же, когда это нужно и важно в критические моменты, когда важно какую-то там правду донести, да, которая нам видится правдой, это давать им новости о них же самих, но так, как этого не делает никто. Понимаете? И когда случились, например, Occupy Wall Street, которые мы давали еще до того, как они появились на агентствах, за что мы, собственно, попали в тройку финалистов на Эмми в прошлом году, это завоевывает нам огромную аудиторию. Потому что они смотрят, американцы, что у них самих, да, вот такие акции протеста. И никто это не показывает. Это принцип, по которому работает и ваша радиостанция, по которому работает телеканал «Дождь» в России, например. Конечно.
Вот, я как раз хотела спросить, то есть «Occupy Wall Street» это вы первыми были? «Occupy Abay» там или какой-нибудь этот, вы там будете первыми?
Слушайте,
когда вы будете про Россию рассказывать,
как вы,
то же самое.
Но тот же «Дождь» не единожды брал наш каверидж, нашу картинку и прочее.
То есть это абсолютно...
Ну, конечно, посмотрите на сайте, сколько у нас.
Одинаковое отношение имеется в виду, да, к ним и... Да, извините.
Вы несколько раз просто упомянули фразу «мы решили», «мы подумали», «мы постановили». Вы с кем советуетесь, когда принимаете решение, если такие люди есть?
Со своими коллегами внутри компании.
Внутри компании.
Да, конечно. Ну, слушайте, что же я буду? Я, что ли?
Ну, мало ли, вы же главный редактор.
Ну, некрасиво. Я последняя буква в алфавите. Вас не учили в детском саду?
Что-то припоминаю,
вот.
Но это было
и
довольно
я не
давно.
Забыла.
Нет, но есть же еще не только, есть еще там.
В моей жизни не было такого Венедикта, поэтому.
Есть разные люди, которые могут давать советы. Не обязательно.
Не обязательно коммуникационные политики. Ну, я вас умоляю, кто вот будет сидеть и думать, а как бы вот раз что-то нарастить аудиторию? Кому это интересно, кроме, ну, хорошо, меня. Но лучше я скажу нас.
Ну, давайте я впрямую спрошу. Вам звонят из Кремля, говорят, это зачем вы показали? А это вы почему не показали?
Да им-то что?
Я не знаю, полагаю, что
не
в Кремле...
Ну, как это?
Я даже не могу предположить, сколько раз за 8-9 почти лет нас вообще там бы смотрели. И кто бы это мог делать?
Не та целевая аудитория. Кошмар. Надо работать над тем, чтобы в Кремле смотрели Rush Today.
Ну, может, и смотрят, я об этом не знаю. Это же надо языки знать.
Похаливаются с этим проблемы, конечно. Вы же не на немецком там.
А, кстати, да.
Ну, спрашиваю вас, не посмотрим.
Много?
Переведут. Последний вопрос традиционный. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Над каким решением я сомневаюсь сейчас? Да вот надо было к вам приходить или надо было лучше к ребенку поехать? поскорее. Ну, все, я рада, что пришла все равно.
Ну, теперь поедем к ребенку.
Да.
Спасибо большое. Спасибо. Главный редактор телеканала «Раша ТД» Маргарита Симонян была в эфире программы «Разбор полета».
Всем счастливо.
«Разбор полета».